Глава вторая. Затрудняюсь сказать, сколько времени я провел в полудреме, похожей на обморок. Когда очнулся, мягкая кожа моего тела еще не ороговела, но уже утратила болезненную чувствительность к прикосновениям. Я понял, что скоро обзаведусь новым экзоскелетом. Это порадовало, потому что без хитинового покрова было как-то неуютно. Также начали отрастать две отстреленные конечности. Но на них пока нельзя было наступать, тонкие и слабенькие ножки могли лишь слегка касаться пола вентиляционного канала. Чувствительные волоски на ногах и на теле время от времени сообщали, что в ближайших помещениях кто-то передвигается. Конечно, визит Скорпиона на крейсер наделал немало переполоха среди захватчиков, но, судя по всему, они уже давно успокоились. Чувствовал я себя достаточно хорошо и в конце концов, решил отправиться на разведку. Свернул в сторону противоположную той, где проход загораживал сброшенный мной хитиновый покров. Потом я перебрался на потолок. Оттуда было легче и безопаснее наблюдать, сквозь решетки вентиляционных каналов, за помещениями и коридорами. Неожиданно, благодаря сигналам, поступающим от сенсорных волосков, я почувствовал чье-то приближение. Вскоре я увидел двух космических санитаров. Эти полупрозрачные, голубоватые и слегка светящиеся существа, формой тела, так напоминающие людей, неторопливо куда-то вышагивали. Прежде в скафандрах с выступающими далеко вперед черными линзами, они выглядели несколько неуклюже, и я их не узнал. Теперь же санитары были в легких и светлых одеяниях. Космическими санитарами их прозвали за злобу и безжалостность по аналогии с дикими лесными хищниками. По той же причине, что и на Земле волков иногда называют санитарами леса. Вспомнилось, что однажды мне рассказали гипотезу, а скорее легенду о том, откуда появились космические санитары. Говорили, что много веков назад основу их цивилизации заложили беглые преступники с одной из планет, которую населяла раса, достигшая невероятно высокого духовного развития. Поэтому вначале санитаров называли падшими ангелами. По этой теории считается, что они обладают лишь очень малой частью способностей и возможностей своего народа. Но представителей прародителей их расы так никто никогда и не встретил. Во всемирной истории исследований космоса о них тоже нет никаких упоминаний, поэтому это так и осталось красивой легендой. Я уже сталкивался с космическими санитарами, когда выполнял довольно сложное и опасное задание на планете Эларии. Тогда в схватке с ними я чуть было не потерпел поражение, и только специальное электромагнитное поле, парализующее санитаров, помогло спастись. Но как они сумели проникнуть на боевой космический крейсер Лео? Ведь поле, выводящее их из строя, никогда не выключалось и все время его окружало. С этим еще предстояло разобраться. Я решил немедленно найти и осмотреть отсек, в котором установлены генераторы защитного поля. Когда после выполнения задания меня забрали с Эларии и зачислили в экипаж Лео, инструктор показал все важнейшие помещения и практически все оборудование крейсера. Припомнив, на какой палубе находится отсек с генераторами, я отправился в путь. Передвигался с величайшими предосторожностями и только когда точно знал, что поблизости никого нет. Переместившись на небольшое расстояние, я снова надолго замирал и всеми сенсорами сканировал окружающее пространство. Наконец добрался до нужного помещения и осторожно заглянул в него через вентиляционную решетку. Как и следовало ожидать, там царил полный хаос. Шкафы с оборудованием были разбиты, и большей части блоков не было. Даже силовой кабель был обрублен и унесен. Не осталось также и аккумуляторов. Космические санитары очень постарались, чтобы оборудование нельзя было восстановить, и это им удалось. Больше никаких идей не было. Но пора было, наконец, разобраться, где находится последний аргумент, и что он собой представляет. Также я пытался понять, каким образом информация о нем могла попасть ко мне. Наверное, получил ее от более осведомленного, чем я, члена экипажа. Но не хотелось даже думать о том, как и при каких обстоятельствах это могло произойти. Скорее всего, этот человек погиб, так же, впрочем, как и я. Ключом к разгадке могли послужить только запомненные мной 12 цифр, записанные по 6 в две строки. Первые 6 цифр могли обозначать номера палубы, отсека и помещения. Ничего другого в голову не приходило. У меня ушло несколько часов на то, чтобы со всеми предосторожностями добраться до помещения с нужным номером. Оказалось, что это небольшой зал для просмотра объемных видеоматериалов. Самое обычное помещение, но в нем заканчивался вентиляционный канал, хотя, судя по всему, он должен был идти дальше. Я впервые за долгое время подумал, что, возможно, нахожусь на верном пути. Затем, после недолгих размышлений, решил попробовать воспользоваться кабинкой телепортации. Пришло время вернуть себе обычный человеческий облик или базовую конфигурацию. Этот термин я придумал еще на Земле. Замерев на месте и успокоившись, я стал постепенно входить в нужное для трансформации состояние. На этот раз перевоплощение оказалось несколько болезненным, но было недолгим. Осмотрев свое тело, я решил, что с ним все в порядке. Во всяком случае, ни одна нога не была короче другой. Осторожно приподняв решетку вентиляционного канала поблизости от кабинки телепортации, я бесшумно спрыгнул вниз. Зайдя в кабинку, я вновь задумался. Непонятно было, как набрать 12 цифр, так как я знал, что после набора 6 загоралась подсветка клавиши подтверждения старта. После многих проб и ошибок я, наконец, нажал одновременно две кнопки, обозначенные цифрами, которые в записке были одна над другой. И чудо, нажатые кнопки засветились, а световой и звуковой сигналы, означающие ошибку в наборе, не сработали. Беспокоило то, что я не знал, куда телепортируюсь, и что там меня ожидает. Ведь запросто можно оказаться в самой гуще врагов. И даже если сумею выбраться оттуда, вряд ли мне дадут уйти от погони еще раз. Вот если бы для начала послать вместо себя какую-нибудь видеокамеру вроде жучка. Но, поразмыслив, я понял, что эту идею слишком сложно осуществить и ее пришлось отбросить. Я усомнился в том, что сумею запустить процесс телепортации, находясь вне кабинки, да и непонятно было, где быстро найти подходящее видеооборудование. А главное, сам факт срабатывания системы телепортации, как бы в холостую, даже если видеокамеру сразу не обнаружат, сообщал противнику, что на крейсере еще кто-то есть. А значит, могли начаться поиски и облавы. В настоящий момент никто не догадывался о моем существовании, а это, несомненно, было важным преимуществом. Наконец, при исполненной решимости, я набрал нужную комбинацию и сразу же, пока не передумал, подтвердил запуск телепортации. Последовала яркая вспышка, от которой я непроизвольно зажмурился. Открыв глаза, увидел, что по моему телу сверху вниз пробегают яркие световые волны и широкие полосы зеленоватого цвета. Прежде я нередко перемещался по крейсеру Лео, пользуясь такими кабинками, но подобного никогда не происходило. Очевидно, перед перемещением мое тело подверглось сканированию, и это подтверждало догадку, что я на верном пути. Наконец, створки кабинки разошлись в стороны, и я очутился в незнакомом помещении овальной формы. Оно было совершенно пустым, но виднелись несколько раздвижных дверей. Очевидно, они вели в другие помещения. Потолок слегка светился, и меня окружала приятная фиолетовая полутьма. Я был один, и впервые за долгое время почувствовал, как наконец отпускает ставшее уже привычным чувство близкой опасности. Внезапно прозвучали удары гонга, и в пространстве прямо передо мной возник слегка светящийся куб, а в нем появилось миловидное женское лицо. В этом прекрасном лике удивительным образом сочетались пропорции, свойственные жителям планеты Дарс, и привычные мне черты земных лиц. «Приветствую вас, лейтенант Стивен Эдвардс», произнесла женщина мелодичным и мягким голосом. «Вы находитесь на крейсере Лео в системе управления комплексом, который предназначен для ликвидации последствий катастроф, чрезвычайных ситуаций, военных действий и других нежелательных обстоятельств. Это как раз то, что нужно», машинально пробормотал я неожиданно для себя, волнуясь и внезапно охрипшим голосом. «Не сомневаюсь», — тут же ответила женщина. При этом она одарила меня настолько очаровательной, но слегка лукавой улыбкой, что я подумал о недюжинном чувстве юмора собеседницы. «Я являюсь интеллектуальной информационной системой комплекса. Можете называть меня Эгной», — сообщила женщина. «Внешний вид интеллектуального интерфейса и детали оформления выбраны в соответствии с вашими предпочтениями на основе моих предположений. Но можно все изменить. Симпатичное личико Эгны внезапно сменилось другим лицом, тоже женским, но с более строгим и пронзительным взглядом. Потом лица стали сменять друг друга с нарастающей быстротой. Когда в пространстве светящегося куба появилось сердитое, морщинистое лицо старика, и он раздраженно ткнул в моем направлении костлявой пятерней, я спохватился. «Не нужно ничего менять», — поспешно заверил я, чем вызвал очередную улыбку Эгны. Помещения комплекса тщательно экранированы и обладают высшей степенью защиты от обнаружения и несанкционированного проникновения. О существовании комплекса и месте его расположения известно только капитану и двум его помощникам, продолжала просвещать меня интеллектуальная система. В случае экстраординарных ситуаций полномочия могут быть переданы другим компетентным лицам, что и произошло в вашем случае. Я машинально кивнул, но подумал, что на самом деле ситуация несколько запутана, особенно в плане моей компетентности. Но с моей стороны, лучше не вдаваться в подробности. Зачем смущать даже такую умную машину? Но оказалось, что Эгна прекрасно осведомлена обо всем, что произошло со мной. Мне известно, как вы узнали о комплексе, и что вам пришлось пережить. «Отдаю дань вашему мужеству», — сказала она просто. «Это то самое место, где и находится, как говорят, последний аргумент», — спросил я, скрывая смущение. «От откровенных похвал мне всегда бывает как-то не по себе». «Да, это оно. Как правило, в замкнутом пространстве космического корабля очень трудно полностью сохранить какую-либо тайну. Среди членов экипажа ходили разные слухи, и кто-то придумал это название, последний аргумент. По-моему, это очень остроумно», — заметила интеллектуальная система. «По-моему, тоже», — искренне согласился я. «Сейчас, если вы не против, я вкратце изложу обстановку, сложившуюся на крейсере на данный момент», — предложила Эгна. «Потом проведу для вас небольшую экскурсию по комплексу, и вы узнаете его возможности. Я полностью в вашем распоряжении, и окончательное решение принимать вам». «Хорошо, начнем с обстановки», — сказал я со вздохом, понимая, что ничего хорошего не услышу. «В настоящий момент крейсер Лео захвачен и полностью контролируется расой существ, которых вы называете космическими санитарами», — сообщила Эгна с печальным видом. «Неужели ей не чужды эмоции или она их настолько хорошо имитирует?» — подумал я. «Но как же парализующее защитное электромагнитное поле?» — спросил я вслух. «Они разработали материал, способный экранировать это поле, и сумели изготовить из него скафандры. Но космические санитары не смогли сделать его прозрачным и оборудовали шлемы выносными оптическими системами. В случае малейшего повреждения скафандра они немедленно телепортируются на один из своих космических кораблей. Два из них постоянно идут рядом с нами параллельным курсом. Значит, поверженные мной противники сумели ускользнуть и живы». Удивился я, вспомнив о неожиданно пустеющих скафандрах. «Да», — просто ответила Эгна. «А что с нашим экипажем? Многие погибли. Большую часть экипажа захватили в плен и погрузили в анабиоз. Точное число погибших мне неизвестно. Остался ли кто-нибудь на свободе, как я? Насколько мне известно, нет. Есть ли предположение, что космические санитары собираются делать дальше? Они развернули наш крейсер на другой курс и, по всей вероятности, направляются на одну из своих планет или баз. Хорошо, Эгна, теперь пойдем на экскурсию», — вздохнул я. «Что же такого может быть в системе «Последний аргумент», чтобы я мог с ее помощью в одиночку противостоять такой силе?» Мрачно размышлял я, направляясь к одной из раздвижных панелей вслед за светящимся, но очень реалистичным образом грациозно шагающей Эгны. В первом же помещении оказалась точная копия боевой рубки управления крейсера Лео. Она же, как я знал, была и командным центром. Я не раз бывал в рубке и сразу узнал обстановку и оборудование. Светились экраны радаров и видеонаблюдения, на панелях управления неспешно перемигивались индикаторы. Все было, как и в той рубке, которую я знал, только кресла командира, штурмана и радиста были непривычно пусты. Сейчас оборудование работает в параллельном режиме и осуществляет наблюдение, контроль и фиксацию происходящего, сообщила Эгна. Отсюда можно видеть, что происходит в любой части корабля, включая другую рубку управления, и наблюдать за окружающим космическим пространством. Присмотревшись к изображениям на обзорных экранах, я увидел на одном из них, что в нашей рубке вовсю хозяйничают космические санитары. Один из них небрежно развалился в кресле командира, другой настраивал или проверял какое-то оборудование. Это зрелище вызвало во мне прилив раздражения и злости. В любой момент вы можете переключить управление крейсером на себя, и тогда та рубка станет совершенно бесполезной, сообщила Эгна. Отсюда можно будет не только управлять движением и маневрами крейсера и вести бой, но и контролировать все внутренние системы корабля. Это было уже кое-что, и я немного приободрился. В следующем помещении оказались системы безопасности крейсера в полной оснастке, включая и генератор поля, выводящего космических санитаров из строя. Все оборудование было выключено, но Эгна заверила, что оно полностью готово к работе. Мое настроение еще более улучшилось. Здесь же оказались и пара кабинок системы экстренного клонирования с пультами управления. Нахлынули тягостные воспоминания, и я поспешил уйти оттуда. Потом Эгна проводила меня в учебный класс с уже знакомым мне гипнооборудованием. Она посоветовала первым делом пройти обобщенный курс, посвященный возможностям и особенностям комплекса. Конечно, я с ней согласился, но поспешил убедиться, что также имеются карты для обучения профессиям навигатора и командира крейсера. Попутно я нашел много полезных учебных курсов и понял, что мне предстоит провести здесь немало времени. В соседнем помещении хранилось различное вооружение, всевозможные инструменты, электронные блоки, приборы и оборудование для ремонта. Наконец мы пришли в каюту, в которой мне в ближайшее время предстояло жить. Она была рассчитана на 4 человек. Я посмотрел на пустые спальные места и с грустью подумал о том, как много предстоит сделать в одиночку. После легкого ужина, приготовленного автоматической кухней, установленной здесь же, я впервые за долгое время расположился на настоящей постели. Не нужно было прятаться или убегать, и я, наслаждаясь каждой минутой покоя, погрузился в сон. Перед тем, как заснуть, я успел немного поразмышлять о давно интересовавшем меня вопросе. Каким образом и в каких темных глубинах моего подсознания осуществляется выбор существа, в которое в случае неожиданной опасности я трансформировался, чтобы иметь наилучшие шансы на выживание. Конечно, я мог самостоятельно решать, в кого превратиться, но в экстренных случаях выбор всегда происходил без моего участия. При этом самостоятельно я мог трансформироваться только в тех существ, в которых однажды, в случае опасности, уже превращался совершенно непроизвольно. Где же та сила или тот механизм, которые анализируют окружающую обстановку и отдают предпочтение тому или иному телу, обеспечивая мне возможность спасения? Размышлял я. Понятно, что я получил эту возможность еще на Земле, случайно попав под облучение генераторов воинственной расы промонов. При этом процедура трансформации кажется слишком сложной для инстинктивной деятельности, а уж тем более для рефлекторной. Но получается, что это все-таки инстинкт, записанный на генетическом уровне. Ведь, в конце концов, сам я никогда не догадался бы, да и не сумел бы трансформироваться в скорпиона. На следующее утро, на свежую голову, у меня возникла идея, которой я сразу поделился с Эгной. Я вспомнил, что на крейсере есть оборудование, способное преобразовывать пространственно-временной континуум, и поинтересовался, можно ли вернуть корабль в прошлое время, когда на нас еще не напали космические санитары. Теоретически можно, сообщила Эгна, но это оборудование захватчики вывели из строя. Кроме того, на сопровождающих нас кораблях противника я зарегистрировала контролирующее излучение. И оно в любом случае не позволит нам осуществлять манипуляции со временем. Мне ничего больше не оставалось, как отправиться в класс с гипнооборудованием и приступить к обучению. Вскоре я узнал немало интересного. Оказалось, что комплекс «Последний аргумент» был небольшим, но вполне самостоятельным космическим кораблем. Он искусно встроен в большое помещение аккумуляторного отсека крейсера «Лео» и тщательно замаскирован. После пары сравнительно несильных направленных взрывов и автоматического сброса нескольких элементов обшивки крейсера, комплекс мог покинуть космический корабль и отправиться в самостоятельный полет. Заманчивая идея, но, конечно, я не мог бросить крейсер «Лео» на произвол судьбы, ведь на его борту в состоянии анабиоза находились множество пленников, почти вся команда. Не говоря уже о том, что многие из них стали моими близкими друзьями. Везли их неведомо куда, возможно, даже в рабство, как однажды предположила Эгна. Комплекс был оборудован мощным передатчиком, и теоретически можно было запросить помощь. Но Эгна заявила, что неприятель немедленно запеленгует сигнал и неизвестно еще как отреагирует. Космические санитары могут сразу покинуть крейсер и тут же его уничтожить. Просто, для того чтобы иметь на одного противника меньше, когда прибудет помощь и начнется бой. Подобные случаи уже бывали.